Это подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где за 60 минут вы становитесь умнее ровно на одну книгу. Мы отжали всю воду и рассказываем только самую суть. Мы не высказываем мнения, не тупим и не тянем резину. Только контент, только хардкор. Поддержать подкаст можно на Boosty и Патреоне. Ссылки в описании.
Всем привет! Сегодня у нас на разборе книга доктора Марка Роу «То, за что ваше будущее я скажет вам спасибо». И это, я сразу скажу, не просто очередной сборник советов по саморазвитию. Это, ну, по сути, такая подробная инструкция по сборке лучшей версии себя.
Да, здесь целый арсенал стратегий и, что важно, основанных на научных данных для улучшения всего – физического, эмоционального, личностного благополучия.
И наша миссия сегодня не просто пересказать содержание, а, скажем так, по-настоящему распаковать эти идеи, понять, как вот эти маленькие, но последовательные шаги сегодня могут, ну, кардинально изменить нашу жизнь завтра.
Именно так. И главная мысль, которая вот красной нитью проходит через всю книгу, заключается в том, что наше будущее «я» — это не какой-то абстрактный незнакомец, это прямой, вот абсолютно прямой результат наших сегодняшних решений, привычек и даже, я бы сказала, мыслей.
То есть автор призывает перестать быть пассивными наблюдателями.
Да. И стать активными архитекторами своей жизни. Мы пройдемся по ключевым концепциям, по самым, на мой взгляд, ценным практическим советам из каждой главы, чтобы разобраться, как же на самом деле построить этот мост к лучшему будущему.
Хорошо. Тогда давай начнем. Часть первая. Основы перемен. И глава первая называется «Введение». Поздоровайтесь с собой в будущем. Автор начинает с идеи, которая, ну, вроде бы очевидна, но от этого не менее мощная. Мы постоянно меняемся.
Угу.
И он подкрепляет это цитатой, которая прямо задает тон всей книги. «Прошлое в твоей голове, отпусти его. Настоящее в твоем сердце, позволь ему течь. Будущее в твоих руках, взрасти его».
Сразу чувствуется вот этот фокус на том, что мы действительно можем контролировать. Не копаться в прошлом, а создавать будущее.
Да, и чтобы сделать эту идею перемен более такой осязаемой, он обращается к классической философской загадке.
К парадоксу корабля Тесея.
Точно.
Я обожаю этот пример. Помните эту историю? Герой Тесеи возвращается в Афины после своих подвигов, и его корабль ставит в порту как памятник.
Угу.
Но время идет, доски начинают подгнивать, и их одну за другой меняют на новые. Проходят годы, и в корабле не остается ни одной оригинальной детали. И вот тут-то и возникает вопрос.
Это все еще тот же самый корабль Тесея? Вечный вопрос.
Да, с одной стороны, вроде бы да, его форма, название, его история – все то же самое, но с другой стороны, материально он совершенно другой.
И как это связано с нами?
Напрямую, автор говорит, мы с вами тот же корабль Тесея, только вдумайтесь в цифры. Каждый божий день в нашем организме заменяется около 330 миллиардов клеток.
330 миллиардов.
Да, в основном это, конечно, клетки крови, кожи, кишечника, которые быстро обновляются. И получается, что за 80-100 дней мы практически полностью обновляемся на клеточном уровне. Мы буквально новые.
Вау.
И это, конечно, заставляет задуматься. Если наши клетки постоянно меняются, то что же тогда остается неизменным? Что делает нас нами? Наша память? Наши привычки.
И вот здесь, как раз на этом вопросе, автор подводит нас к поразительной психологической ловушке, в которую, кажется, попадают абсолютно все.
К иллюзии конца истории.
Да. Он ссылается на работы гарвардского психолога Даниэла Гилберта. И суть в чем? Мы очень легко признаем, как сильно мы изменились за последние, скажем, 10 лет.
Ну да, смотришь на старые фотографии, думаешь, боже, неужели это я? Совсем другой человек был, другие мысли, другие вкусы.
Вот. Прошлое мы видим в динамике, в развитии. Но вот с будущим все совершенно иначе.
Мы почему-то ошибочно полагаем, что наша нынешняя версия – это вот он, финальный продукт. Что вот теперь-то мы сформировались окончательно и больше меняться не будем.
Гилберт в своих исследованиях прямо просил людей оценить, насколько, по их мнению, они изменятся в следующие 10 лет, и сравнить это с тем, как они изменились за предыдущие 10.
И люди систематически недооценивали будущие перемены, причем в разы.
И чем же опасна эта иллюзия? Ну, думаю я так, и что?
А она ведет к будущим сожалениям. Автор, как практикующий врач, говорит, что постоянно слышит от своих пожилых пациентов одну и ту же фразу, почти слово в слово.
Какую?
«Доктор, если бы я знал, что проживу так долго, я бы лучше о себе заботился».
Очень грустно звучит.
И очень показательно. Они не инвестировали в здоровье своего будущего «я», потому что не чувствовали с ним связи, не могли себе его представить, оно казалось им кем-то другим, незнакомцем.
Понятно.
И вот цель книги как раз в том, чтобы дать нам инструменты для укрепления этой связи, чтобы мы начали заботиться о себе будущем, как о самом близком человеке.
И чтобы сделать этот процесс изменений не таким пугающим, предлагается простая, но очень наглядная модель светофора. Она помогает как бы структурировать свои намерения.
Да, очень удобная штука.
Итак, красный свет. Это то, что мы твердо решаем прекратить делать. Например, не брать телефон в постель перед сном. Одна конкретная четкая вещь.
Важно, что одна, не пытаться бросить все и сразу.
Да. Дальше оранжевый свет. Это напоминание о том хорошем, что у нас уже есть. Прогулки, чтение, хобби.
То, что мы часто обесцениваем, принимаем как должное, а их нужно ценить и осознанно продолжать.
И, наконец, зеленый свет. Это одно крошечное, почти незаметное позитивное изменение. Не начать правильно питаться, а что-то вроде добавить горсть овощей к ужину.
Угу, что-то настолько простое, что невозможно не сделать.
Именно.
И в основе этой модели лежит идея эффекта бабочки. Одно незначительное позитивное действие, повторяемое изо дня в день, может привести к колоссальным, просто гигантским последствиям для нашего будущего.
И вся книга, собственно, и структурирована по 4 ключевым сферам, где этот эффект проявляется наиболее ярко.
Физическое здоровье, эмоциональное благополучие, личная самореализация и, конечно, отношения.
Хорошо, с этим разобрались. Двигаемся дальше. Глава 2. Используйте науку о привычках. Итак, мы поняли, что меняться придется в любом случае, и лучше этим процессом как-то управлять. Но как сделать так, чтобы хорошие намерения не остались просто намерениями?
Вот тут мы и приходим к науке о привычках. И автор сразу же с порога разрушает популярнейший миф.
Про 21 день.
Конечно, это заблуждение настолько распространено, что уже кажется правдой. Оно пошло от пластического хирурга Максвелла Мольца, который просто заметил, что его пациентам требуется около 21 дня, чтобы привыкнуть к своей новой внешности.
То есть это было просто наблюдение, а не научное исследование?
Именно. А вот серьезное исследование, которое провели в Университетском колледже Лондона, показало совсем другие цифры. В среднем на формирование устойчивой привычки уходит 66 дней.
66. В 3 раза больше.
И это в среднем. Разброс там был огромный. От 18 дней для чего-то простого до 236 дней для сложных привычек. Все зависит от сложности и от самого человека.
Это на самом деле очень освобождающая информация.
Абсолютно.
То есть, если через 3 недели привычка еще не прилипла, это не значит, что я какой-то безвольный неудачник. Это нормально. Нужно просто продолжать.
Совершенно верно. Это снимает огромный груз нереалистичных ожиданий. Автор подчеркивает, что более 40% наших ежедневных действий – это вообще несознательные решения.
А что тогда?
Привычки. То, что мы делаем на автопилоте. И чтобы понять, как с ними работать, нужно заглянуть в мозг. Ключевую роль здесь играют базальные ганглии.
Так, это что-то из нейробиологии?
Да, это древние структуры мозга, которые отвечают как раз за автоматизацию. Когда вы ведете машину по знакомому маршруту, чистите зубы, завязываете шнурки, работают именно они.
А в чем их, так сказать, фокус? Как они это делают?
Они экономят умственную энергию. Это их главная задача. Когда мы выполняем какое-то привычное действие, нейронная активность в базальных ганглиях вспышивает только в самом начале, когда есть триггер, и в самом конце, когда мы получаем вознаграждение.
А в середине?
А в середине мозг, по сути, отдыхает. Он перевел действие в режим автопилота и может в это время думать о чем-то другом.
Понятно. И какой вывод из этого делает автор?
Важнейший, что формирование привычек – это не столько про силу воли, сколько про то, что он называет силой навыка или skill power.
Подожди, сила воли против силы навыка. В чем тут принципиальная разница?
Сила воли – это исчерпаемый ресурс. Автор сравнивает ее с батарейкой в телефоне. К вечеру ее заряд падает. Если вы весь день на работе сдерживались, чтобы не съесть печенье, то вечером сил отказать себе в куске торта может уже просто не хватить.
Знакомая ситуация.
А сила навыка – это когда действие настолько автоматизировано, что почти не требует волевых усилий. Вы же не заставляете себя чистить зубы силой воли. Это просто навык, привычка.
И цель получается перевести полезные действия из разряда «требует воли» в разряд «делается на автомате».
Точно. И вот для этого автор предлагает целый набор инструментов.
Давай по порядку.
Первый и самый главный – начните изнутри. Любые внешние изменения начинаются с внутренних. Нужно понять свое глубокое «зачем». Не просто «я хочу бегать по утрам».
А что?
А, например, «я хочу бегать, потому что я ценю здоровье и энергию, которые позволят мне активно проводить время с детьми и быть для них примером». Связь с ценностями дает топливо, когда мотивация на нуле.
Логично. Второй принцип.
Свяжите привычку с собой в будущем. Это как раз про ту самую связь, о которой мы говорили в первой главе. Нужно не просто хотеть бегать, а ярко, в деталях, представить себя будущего, который уже это делает.
Визуализировать.
Да. Как он выглядит, как он себя чувствует, какую одежду носит. Эта визуализация создает такой мотивирующий разрыв между «я сейчас» и «я в будущем», который хочется преодолеть.
Интересный подход. Что дальше?
Третий принцип – осознайте вознаграждение. Мозг закрепляет те действия, за которыми следует выброс дофамина – гормоны удовольствия. Поэтому нужно сознательно фокусироваться не на том, как тяжело было вставать на пробежку.
А на чем?
А на немедленных позитивных ощущениях после нее. Прилив энергии, чувство гордости за себя, приятная усталость в мышцах. Мозг должен получить свою конфету немедленно, а не когда-то там в будущем.
Четвертый. Определите триггер. Это, я так понимаю, особенно важно для избавления от вредных привычек.
Абсолютно. Что именно запускает нежелательное поведение? Скука, стресс, конкретное место, время, люди. Если выявить триггер, можно либо научиться его избегать, либо сознательно заменить реакцию на него.
И это подводит нас к пятому и, по-моему, самому гениальному принципу.
Контракт Улисса.
Да, расскажи подробнее.
Автор напоминает нам историю из Одиссеи. Улисс или Одиссей знал, что не сможет устоять перед пением сирен, которая губила всех моряков.
Он не стал полагаться на свою силу воли.
А что он сделал? Он поступил хитрее. Он приказал своей команде залить уши воском, чтобы они ничего не слышали, а его самого крепко-накрепко привязать к мачте. Он заранее спроектировал свое окружение так, чтобы защитить будущего себя от неминуемого соблазна.
То есть это такое проактивное управление средой?
Именно. Если я знаю, что вечером уставший, я, скорее всего, закажу пиццу, то я могу заранее приготовить здоровую еду. Или просто удалить с телефона все приложения для доставки.
Я создаю условия, в которых моему будущему «я» будет гораздо легче сделать правильный выбор.
В этом вся суть. Следующие принципы более тактические. Меняйте по одной привычке за раз. Не пытайтесь с понедельника начать новую жизнь. Вся энергия, вся сила воли на одну единственную цель.
Это важно? Мы часто переоцениваем свои силы.
Дальше. Используйте наслоение привычек, то есть привязывайте новое действие к уже существующему автоматическому. Например, делать несколько приседаний, пока заваривается утренний кофе. Кофе-триггер, приседание – новая привычка.
Угу.
Практикуйте аффирмации, позитивные утверждения в настоящем времени. Не я буду здоровым, а я энергичный и здоровый человек. Это помогает перепрограммировать мышление.
И еще два важных момента, о которых часто забывают.
Начинайте с малого. Невероятно малого. Цель должна быть такой, чтобы ее было просто смешно не выполнить.
Например?
Не медитировать 20 минут в день, а сесть на коврик для медитации и сделать один глубокий вдох-выдох. Все. Это убирает внутреннее сопротивление, которое кричит: «Это слишком сложно».
А потом один вдох превратится в два, два в минуту.
Именно. И последнее. Будьте готовы к неудачам и празднуйте победы. Срывы – это не провал. Это абсолютно нормальная часть процесса обучения. Важно не ругать себя, а проанализировать, почему это произошло, и спокойно вернуться на путь.
И праздновать.
Обязательно. Отмечать даже самые микроскопические успехи. Пробежал на одну минуту дольше – молодец. Мозг обожает вознаграждение, и это укрепляет новые нейронные связи.
Отлично. С основами разобрались. Переходим к самому, наверное, фундаментальному. Часть вторая. Ваше физическое здоровье и благополучие. И эта часть книги открывается цитатой, которая, ну, просто бьет не в бровь, а в глаз. «Не принимайте свое здоровье как должное сегодня, иначе завтра вы потратите все, чтобы его вернуть».
Сильно сказано и очень правдиво.
Итак, глава третья. «Станьте CEO собственного здоровья». Автор предлагает очень необычную, но, как мне кажется, мощную метафору. «Стать генеральным директором или CEO своего здоровья». Звучит немного по-корпоративному, нет? Что он имеет в виду?
Он имеет в виду смену парадигмы. Переход от пассивной роли пациента, который приходит к врачу, когда уже что-то болит, к активной роли управляющего.
А что делает управляющий, CEO?
CEO не просто реагирует на проблемы. Он разрабатывает стратегию, ставит долгосрочные цели и, что самое главное, отслеживает ключевые показатели эффективности, KPI.
То есть в контексте здоровья мы должны знать свои цифры?
Именно. Мы должны быть проактивны. Автор выделяет несколько ключевых KPI здоровья, которые нужно знать каждому.
Какие именно?
Во-первых, артериальное давление. В идеале оно должно быть около 120 на 80. Во-вторых, уровень холестерина, особенно плохого. В-третьих, уровень сахара в крови.
Имеется в виду натощак?
Не только. Более точный показатель, на который он ссылается, это гликированный гемоглобин, HbA1c. Он показывает средний уровень сахара за последние 3 месяца.
Так, что еще?
Индекс массы тела и окружность талии. Это простые, но важные маркеры. И здесь он приводит просто шокирующую статистику по давлению. Он называет это «правило половин».
Расскажи.
Только представьте, лишь половина людей с гипертонией вообще знают о своей проблеме. Из тех, кто знает, лишь половина лечится. А из тех, кто лечится, лишь половина контролирует свое давление эффективно.
Ужасающая воронка получается.
Да. В итоге только 1 из 8 человек, у которого есть проблема, держит ситуацию под контролем. Остальные 7 – это бомбы замедленного действия.
Чтобы это не было просто теорией, в книге есть яркая история пациента по имени Джо.
Да, это очень показательный пример. Джо пришел на прием в 45 лет, и его буквально за руку привела жена. Сам он считал, что у него все в порядке, ну, устает немного, ну, вес набрал.
А на самом деле?
А по факту он был, как пишет автор, той самой бомбой замедленного действия. Лишний вес, зашкаливающее давление и холестерин, сидячая работа, хронический стресс, плохой сон.
Классический портрет.
И за 2 года он полностью преобразился. Он стал тем самым CEO своего здоровья. Начал регулярно измерять давление дома, сдавать анализы не раз в 5 лет, а регулярно.
То есть начал отслеживать свои KPI.
Да. Вел в жизнь 30 минут быстрой ходьбы каждый день и силовые тренировки 2 раза в неделю. Заменил ультраобработанную еду на цельные продукты. Научился техникам управления стрессом. Его история – это не чудо, это результат методичной, последовательной работы над собой.
Хорошо. Переходим к главе 4. Ешьте меньше ультраобработанных продуктов. Здесь автор использует еще одну яркую аналогию из мира пчел. Рабочая пчела живет всего несколько недель.
А матка, которая питается исключительно маточным молочком, живет несколько лет. При этом генетика у них одна и та же.
Колоссальная разница в продолжительности жизни. И все дело в питании.
И главный враг нашего долголетия сегодня, по мнению автора, это ультраобработанные продукты или ООП, и в частности добавленный сахар.
Он подробно разбирает его вред.
Да, и там несколько механизмов. Во-первых, это дофаминовая зависимость и так называемые сахарные качели. Съел сладкое, резкий выброс дофамина, прилив энергии. А потом такой же резкий спад, вялость и мозг требуют новую дозу.
Знакомо.
Во-вторых, процесс, который называется гликирование. Молекулы сахара в крови буквально склеиваются с белками коллагена и эластина в нашей коже.
И что это дает?
Это делает кожу менее упругой, повреждает ее структуру и ускоряет появление морщин. Сахар старит нас изнутри, на клеточном уровне.
И снова история из практики водитель-дальнобойщик по имени Тони.
Его история очень типична для многих людей с сидячей работой. Постоянно в дороге, перекусы на заправках, шоколадки, сладкая газировка, чипсы.
Итог предсказуем.
Конечно. Лишний вес, преддиабет, высокое давление. Осознав проблему, он начал с очень малого. Стал брать с собой в рейсы контейнеры с домашней здоровой едой и большую бутылку с водой.
А еще?
На остановках он перестал сидеть в кабине, а начал просто делать несколько кругов вокруг своего грузовика. Казалось бы, мелочи. Но эти простые изменения привели к тому, что все его показатели пришли в норму.
Какие практические советы дает автор, чтобы выбраться из этой сахарной ловушки?
Во-первых, вести дневник питания. Не для подсчета калорий, а чтобы понять, почему мы едим. Мы едим от голода или от скуки, стресса, за компанию?
Это про осознанность.
Да. Во-вторых, читать этикетки, чтобы научиться находить скрытый сахар, который производители добавляют почти везде. И в-третьих, ориентироваться на средиземноморскую диету. Не как на строгую диету, а как на общий принцип питания. Больше овощей, рыбы, оливкового масла.
А мне больше всего понравился тест Сократа для еды.
О, да, это гениально. Перед тем, как что-то съесть, особенно если это что-то сомнительное, нужно задать себе три вопроса.
Первый. Это настоящая еда? То есть, это выросло на земле, или у этого есть мама? Или это продукт промышленного дизайна?
Второй вопрос. Это необходимо мне прямо сейчас? Я действительно голоден? Или это просто привычка или эмоции?
И третий.
Это проявление доброты к моему телу. Этот вопрос сразу меняет перспективу.
Двигаемся дальше. Глава 5. Принимайте холодный душ и горячие сауны. Это глава о практиках, которые могут показаться, ну, скажем так, экстремальными. Но автор утверждает, что за ними стоит серьезная наука.
Да. И эта наука называется гармезис. Это очень важный принцип.
Что это такое?
Это принцип, согласно которому кратковременный, дозированный стресс не разрушает, а наоборот укрепляет организм. Он как бы тренирует наши адаптивные системы, делая нас более устойчивыми.
И холодный душ – это пример такого стресса?
Именно. Кратковременное воздействие холода вызывает мощный выброс норадреналина. Это нейромедиатор, который дает нам заряд бодрости, концентрации, улучшает внимание.
А еще?
Еще выбрасываются эндорфины, которые улучшают настроение. Автор ссылается на довольно крупное голландское исследование, которое показало, что у людей, которые практиковали холодный душ, количество больничных дней сократилось на 29%.
Внушительная цифра. А сауна – это тот же принцип, только с теплом.
Совершенно верно. Тепловой стресс от сауны улучшает кровообращение, помогает выводить токсины через пот, но что еще интереснее, он стимулирует выработку белка BDNF.
Что это за белок?
Это нейротрофический фактор мозга. Его еще называют удобрением для мозга. Он способствует росту новых нейронов и синапсов, и он критически важен для обучения и памяти.
Ого.
И вот большое финское исследование, на которое ссылается автор, выявило прямую связь. Чем чаще люди посещали сауну, тем ниже у них был риск развития болезни Альцгеймера в будущем.
Хорошо. Следующая, 6 глава, называется «Наслаждайтесь хорошим кофе». Она начинается с забавной легенды об эфиопском пастухе Калди и его внезапно энергичных козах. Но что говорит современная наука? Неужели кофе, который долгое время считали вредным, на самом деле полезен?
Да, если употреблять его умеренно и без сахара, с сиропами. Кофе на самом деле богат полифенолами.
Это антиоксиданты.
Да, это мощные антиоксиданты, которые борются с окислительным стрессом в организме, то есть с одной из причин старения. Автор приводит данные большого обзора из очень авторитетного журнала New England Journal of Medicine.
И что там?
Умеренное потребление, то есть до 4 чашек в день, связано со снижением риска инсульта, болезни Паркинсона, рака печени и диабета второго типа.
Неплохой список.
А для тех, кто плохо переносит кофеин, есть прекрасная альтернатива – зеленый чай. Он тоже богат полифенолами и, что важно, содержит аминокислоту L-тианин, которая дает эффект спокойной концентрации без нервного перевозбуждения.
Глава 7. Двигайтесь, будто от этого зависит ваша жизнь. Название говорит само за себя. Автор приводит просто ошеломляющий факт. Подъем по лестнице всего на 5 пролетов в день снижает риск сердечного приступа на 20%. Это ведь так просто.
Сегодня все больше врачей признают, что движение – это лучшее лекарство. Автор ссылается на исследование Джона Иоаннидиса из Стэнфорда, которое показало поразительные результаты.
Какие?
Что при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях для вторичной профилактики, то есть для предотвращения повторных инцидентов, физические упражнения также эффективны, как и лекарства, а иногда и превосходят их.
В этой главе есть история топ-менеджера Ниам, которая говорила, что у нее нет времени на спорт. Думаю, очень знакомая многим отговорка.
Да, и врач поступил очень мудро. Он не стал с ней спорить и говорить, что она не права. Он предложил ей начать с 5 минут упражнений каждое утро. Всего 5 минут.
Это так мало, что невозможно отказаться.
В этом и была хитрость. Эта микропривычка стала для нее точкой входа. Она сломала барьер бездействия. 5 минут со временем превратились в 10, потом в 20. Она вернулась к регулярным тренировкам.
В главе дается много конкретных рекомендаций по движению. Давай разберем самые, на мой взгляд, интересные.
Автор советует ориентироваться на 12 тысяч шагов в день и больше. Очень важны тренировки в так называемой зоне 2.
Что это значит?
Это кардио средней интенсивности. Критерий очень простой. Вы должны быть в состоянии поддерживать разговор, не задыхаясь. Это идеальный режим для здоровья митохондрий, наших клеточных энергостанций.
Еще он говорит о важности показателя VO2 max.
Да, это максимальное потребление кислорода. Один из главных предикторов долголетия. Его хорошо тренируют короткими высокоинтенсивными интервалами.
А что насчет более простых бытовых вещей?
Конечно. Например, тест на равновесие. Способность простоять на одной ноге 10 секунд и более очень тесно связана с продолжительностью здоровой жизни. Можно тренироваться, пока чистишь зубы.
Танцы?
О, да. Танцы снижают риск деменции на 76%.
76? Почему так много?
Потому что это очень сложная задача для мозга. Она требует координации, заучивания движений, принятия решений в реальном времени, социальной вовлеченности. Это мощнейший стимул для нейропластичности.
И, наконец, ННА.
Да, Non-Exercise Activity Thermogenesis, или термогенез повседневной активности. Это энергия, которую мы тратим на любые бытовые дела, кроме сна и спорта. Подняться по лестнице вместо эскалатора, дойти до магазина пешком, из этих мелочей за день, за неделю, за год складывается огромная разница в общем расходе калорий и в уровне здоровья.
Глава восьмая. Будьте сильнее, чтобы жить лучше и дольше. Начинается она с очень наглядного вопроса. Сможете ли вы в 80 лет поднять свой чемодан на полку в поезде, если у него вдруг отвалятся колесики?
Отличный вопрос. И чтобы ответ был «да», нужно заниматься силовыми тренировками уже сегодня.
Это не про бодибилдинг и огромные мышцы, я так понимаю.
Совершенно не про это. Это про функциональность и здоровье. С возрастом, после 30-35 лет, мы начинаем терять мышечную массу. Этот процесс называется саркопения. И силовые тренировки – единственный способ с этим эффективно бороться.
В чем их польза, кроме сохранения мышц?
Они улучшают метаболизм, повышают чувствительность к инсулину, что является профилактикой диабета, улучшают качество сна. Исследование в British Journal of Sports Medicine показало, что всего 30-60 минут силовых в неделю значительно снижает риск многих хронических заболеваний.
А как мышцы влияют на мозг? Это интересно.
При работе мышцы выделяют особые вещества – миокины. Они попадают в кровоток, доходят до мозга и действуют там как антидепрессанты и стимуляторы роста нейронов. Они улучшают настроение и когнитивные функции.
То есть, качая мышцы, мы качаем и мозг.
Грубо говоря, да. А такой простой показатель, как сила хвата, измеренная динамометром, очень точно коррелирует с биологическим возрастом и общим состоянием здоровья.
Здесь упоминается просто поразительный эксперимент с горничными профессора Алии Крам.
Да, это классика психологии. Горничных в одном отеле разделили на две группы. Одной группе подробно рассказали, что их ежедневная работа – это на самом деле отличная физическая нагрузка. И показали, сколько калорий они сжигают, заправляя кровати или убирая ванные.
А второй группе ничего не говорили.
Да, они были контрольные. Через месяц у первой группы, хотя их физическая работа никак не изменилась, объективно улучшились показатели здоровья. Они немного похудели, у них снизилось артериальное давление.
Невероятно.
Это доказывает, что наше отношение к деятельности, наш майндсет, напрямую влияет на ее физиологический результат. Если воспринимать свою работу как тренировку, она и будет работать как тренировка.
Глава 9. Спите крепко. Простая и неоспоримая истина. Качество нашего самочувствия сегодня началось с качества сна прошлой ночью.
Во сне наш мозг совершенно не отдыхает, он активно работает, включается так называемая глимфатическая система, которая, как мощный душ, промывает мозг, выводя накопившиеся за день токсины и клеточный мусор.
И если мы не высыпаемся, этот мусор остается.
Да, что приводит к мозговому туману на следующий день, а в долгосрочной перспективе это повышает риск гипертонии, ожирения и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.
В книге есть истории Дэйва, у которого обнаружили апноэ во сне, и Патриции, которая просто сидела в телефоне перед сном.
Эти истории показывают, насколько важно обращать внимание не только на количество, но и на качество сна. Качественный сон, 7-8 часов, это ежедневная перезарядка от стресса, восстановление силы воли, консолидация памяти и снижение риска множества болезней от депрессии до деменции.
И последняя глава в этой части, 10, называется «Пусть ваш образ жизни будет вашим лекарством». Она подводит итог цитаты Томаса Эдисона, который еще 100 лет назад сказал: «Врач будущего не будет давать лекарств, а заинтересует пациента в заботе о человеческом теле, в диете, а также в причине и предотвращении болезней».
И медицина творит чудеса в экстренных случаях – травмы, операции, острая инфекция. Но против хронических болезней, вызванных нашим образом жизни – диабета, гипертонии, ожирения – ее возможности ограничены. Она в основном борется с симптомами, а не с причинами.
А этот подход фокусируется как раз на первопричинах?
Да. И здесь очень вдохновляющая история доктора Акила Тахера. В 61 год он перенес инфаркт и сложную операцию на сердце. И после этого он кардинально изменил свою жизнь.
И каких результатов добился?
Он начал бегать марафоны, заниматься силовыми тренировками и в итоге поднялся на Килиманджаро. Его история доказывает, что никогда не поздно начать.
Автор перечисляет 6 столпов медицины образа жизни.
Да, здоровое питание на основе цельных продуктов, регулярное движение, восстанавливающий сон, управление стрессом, позитивные социальные отношения и отказ от вредных веществ. И он от себя добавляет 7-й – время на природе и контакт с искусством.
Здесь также объясняется роль теломер. Это ведь как-то связано со старением на уровне ДНК.
Да, теломеры – это защитные колпачки на концах наших хромосом. С каждым делением клетки они немного укорачиваются. И это один из ключевых механизмов старения.
И на это нельзя повлиять?
Можно. Нобелевский лауреат Элизабет Блэкберн открыла фермент теломераза, который может их восстанавливать или, по крайней мере, замедлять их укорачивание. И самое главное, здоровый образ жизни как раз и активирует эту самую теломеразу. Мы можем влиять на скорость своего биологического старения.
Завершается эта часть истории успешного предпринимателя Майкла и его методом 4М.
Ки и не смог этого сделать, не запыхавшись. Этот момент унижения стал для него поворотным.
И он придумал свою систему?
Да, чтобы все упорядочить. Метод 4М – Movement – движение, Mediterranean – средиземноморская диета, Mindful – осознание с еде и жизни, и Measurement – измерение прогресса. Это помогло ему систематизировать свои усилия и добиться успеха.
Отлично. С физическим здоровьем все понятно. Переходим к части 3 – ваше эмоциональное благополучие. Глава 11. Считайте свои благословения. Эта глава, как несложно догадаться, о благодарности. Автор говорит, что наш мозг по умолчанию настроен на поиск негатива. Это древний механизм выживания. Лучше заметить тигра в кустах, чем красивый цветок.
Да, это называется негативная предвзятость. Но эту заводскую настройку можно и нужно менять. Мы очень быстро привыкаем к хорошему и перестаем это замечать.
И практика благодарности – это способ перенастроить мозг.
Именно. Автор предлагает простую технику. Каждый вечер записывать три вещи, за которые вы благодарны. И что очень важно, не просто перечислять, а объяснять, почему вы за это благодарны. Это заставляет мозг глубже погрузиться в позитивный опыт.
Глава 12. Переосмыслите боль. Здесь автор делится очень личной и трагической историей. Его клинику, дело всей его жизни, умышленно подожгли. Он потерял все. Но он говорит, что эта травма стала для него точкой роста.
Это мощный пример того, что в психологии называют посттравматическим ростом. Он говорит о двух типах огня. Внешний – это несчастья, которые с нами случаются и которые мы не контролируем. И внутренний – это наша жизненная сила, наш дух.
И часто именно внешний огонь заставляет нас разжечь внутренний.
Да, и переосмыслить свою жизнь, свои ценности. Трудности могут стать катализатором для глубоких позитивных изменений.
Глава 13. Отдавайте и помогайте другим. Помощь другим полезна для нас самих. Это уже не секрет. Но как это работает на уровне физиологии?
Когда мы бескорыстно помогаем, в нашем мозгу активируются те же центры вознаграждения, что и при вкусной еде или других удовольствиях. Выделяются дофамин и окситоцин, гормон объятий. Это просто-напросто приносит нам радость.
А автор приводит удивительное исследование «Эффект кролика».
Да, это потрясающе. В одном эксперименте кроликов кормили очень вредной холестериновой диетой. Но одну группу кроликов лаборант не просто кормил, а еще гладил, ласкал, разговаривал с ними.
И что в итоге?
У этих любимых кроликов состояние сосудов было на 60% лучше, чем у тех, кого просто кормили, несмотря на абсолютно одинаковую вредную диету. Доброта и забота имеют измеримый физиологический эффект.
Глава 14. Меньше стресса. Автор ссылается на знаменитую книгу биолога Роберта Сапольски «Почему у зебр не бывает язвы». Зебра испытывает острый стресс только когда за ней гонится лев. Если она убежала, стресс заканчивается. А мы?
А мы, люди, можем запустить ту же самую физиологическую реакцию «бей или беги» одними лишь мыслями. Мыслями о будущем совещании, о прошлом неприятном разговоре, о кредите.
И этот стресс становится хроническим.
Да, и он медленно, но верно изнашивает наш организм. Автор предлагает использовать уже знакомую нам модель светофора для управления стрессом, чтобы осознанно переключаться из красной зоны, острый стресс, в зеленую, покой и восстановление с помощью дыхания, прогулок, медитации.
Глава 15. Находите время для благоговения. Благоговение – это чувство, которое мы испытываем перед чем-то огромным и великим, перед звездным небом, горным пейзажем или гениальным произведением искусства. Оказывается, это тоже полезно для здоровья.
Да, исследования показывают, что переживание чувства благоговения снижает уровень цитокинов, маркеров воспаления в организме.
Как это работает?
Оно смещает фокус нашего маленького тревожного «я» и его проблем на что-то гораздо большее. Это уменьшает зацикленность на себе и, как следствие, снижает тревожность и стресс.
Глава 16. Победите выгорание. Выгорание – это бич нашего времени. И это не просто усталость, это полное истощение. История финансового аналитика Брайана это хорошо иллюстрирует.
Да. Ключевые симптомы выгорания – это три вещи. Эмоциональное и физическое опустошение, растущий цинизм и отстраненность от работы и ощущение собственной неэффективности и бесполезности.
И что делать?
Автор подчеркивает, что выгорание гораздо легче предотвратить, чем потом лечить. Важно устанавливать четкие границы между работой и жизнью, находить время для полноценного восстановления и, самое главное, не терять связь со смыслом своей работы.
Глава 17. Избегайте счастья в пункте назначения. Это про знаменитую ловушку. Вот когда я получу повышение, куплю квартиру, выйду замуж, вот тогда-то я и буду счастлив. Почему это не работает?
Из-за гедонистической адаптации. Мы очень быстро привыкаем к новому, лучшему уровню жизни, и он становится для нас нормой. Радость от покупки или достижения проходит, и мы возвращаемся к своему исходному уровню счастья.
И что же тогда делать?
Не гнаться за счастьем, а выстраивать его. Автор предлагает модель устойчивого благополучия PRMA от Мартина Селигмана. Positive emotions – позитивные эмоции, engagement – вовлеченность в дело, relationships – отношения, meaning – смысл и accomplishment – достижение. Счастье – это не пункт назначения, это процесс.
Глава 18. Научитесь делать паузу. Это очень практическая техника осознанности, которую разработал сам автор. PAUSE – это акроним.
Да, и она очень простая. P – пауза. Просто остановитесь на мгновение. A – awareness – осознание и внимание к тому, что происходит внутри и снаружи. U – understand – понимание и принятие своих мыслей и чувств без осуждения.
А S и E?
S – sensations – ощущение и смещение фокуса на дыхание. И exhale – выдох и расширение осознанности на все тело. Это, по сути, минутная медитация, которую можно делать где угодно, чтобы вернуться в настоящий момент.
И 19 глава в этой части «Отключайтесь с помощью лесной терапии». Речь о японской практике синрин-йоку или лесные ванны.
Да, и наука это полностью подтверждает. Прогулки в лесу, особенно в хвойном, снижают уровень гормона стресса кортизола, нормализуют давление и пульс. А еще деревья выделяют фитонциды, летучие вещества, которые, попадая в наши легкие, укрепляют иммунитет.
Часть 4. Ваша личная самореализация. И глава 20. Превратите каждый день в день обучения. Здесь автор рассказывает об известном исследовании мозга лондонских таксистов.
Да, это классика нейронауки. Чтобы получить лицензию лондонского кэбмена, они должны выучить наизусть карту огромного города с тысячами улиц. Это невероятно сложная задача.
И что показало сканирование их мозга?
Исследования показали, что у них значительно увеличен гиппокамп, область мозга, которая отвечает за пространственную память. Это стало одним из первых и самых ярких доказательств нейропластичности, способности мозга меняться под воздействием опыта.
То есть обучение буквально меняет его структуру?
Именно. И это создает так называемый когнитивный резерв, который защищает нас от возрастных изменений и снижает риск деменции. Поэтому учиться нужно всю жизнь.
Глава 21. Посвятите себя созданию воспоминаний. Почему впечатления важнее вещей?
Потому что впечатления, путешествия, концерты, общение со временем становятся частью нашей идентичности, нашей личной истории. Мы можем возвращаться к ним снова и снова.
А вещи?
А вещи часто вызывают социальное сравнение, тревогу и подвержены той самой гедонистической адаптации. Инвестиции во впечатления – это инвестиции в долгосрочное будущее счастья.
Влаглад 22. Найдите свою цель. Здесь история HR-директора, Маргарет, которая была очень успешна по всем внешним меркам, но при этом глубоко несчастна.
Ее проблема была в том, что ее работа совершенно не соответствовала ее внутренним ценностям. И здесь автор вводит японское понятие «икигай».
Что это?
Это точка пересечения четырех сфер. То, что мы любим делать, то, в чем мы сильны, то, что нужно миру, и то, за что нам могут платить. Найти свой икигай значит найти свою цель. А наличие цели в жизни, как показывают исследования, напрямую связано с долголетием.
Глава 23. Начните путь к финансовой свободе. Неожиданно в книге о здоровье.
Но очень логично. Финансовый стресс один из самых сильных. Автор знакомит нас с японской системой ведения бюджета Кокейбо.
В чем ее особенность?
Это не просто учет расходов и доходов. Это практика осознанности в отношении денег. Она заставляет в конце каждой недели анализировать свои траты и задавать себе вопросы. Насколько необходима была эта покупка? Соответствует ли она моим ценностям?
Глава 24. Примите йогу.
Автор подчеркивает, что йога – это не просто растяжка или фитнес. Это целостная система. Наука подтверждает, что регулярная практика йоги снижает уровень стресса, улучшает гибкость и силу.
А на мозг она влияет?
Да.
Исследования с МРТ показывают, что у практикующих йогу увеличивается объем серого вещества в областях мозга, связанных с самосознанием, вниманием и эмпатией.
Глава 25. Питайте свою духовную сторону.
Важное уточнение. Духовность – это не обязательно религия. Это может быть связь с природой, с искусством, с общечеловеческими ценностями. С чем-то большим, чем ты сам.
И это тоже можно измерить.
Представьте себе, да. Исследования с использованием функциональной МРТ показывают, что у людей с развитой духовностью мозг работает немного иначе. У них снижена активность в зонах, связанных с эгоцентризмом, и повышена в зонах, отвечающих за эмпатию. Медитация – один из главных инструментов для развития этого.
Глава 26. Думаете, что вы моложе? Здесь рассказывается о знаменитом эксперименте психолога Эллен Лангер против часовой стрелки.
О, это просто фантастический эксперимент. Группа пожилых мужчин, которым было под 80, на неделю поместили в обстановку, которая в мельчайших деталях воспроизводила времена их молодости, 20-летней давности.
Музыка, фильмы, журналы того времени.
Все. И их просили вести себя так, как будто им снова 55-60. Не вспоминать о прошлом, а жить в нем.
И каков был результат?
Через неделю у них объективно улучшились физические показатели – зрение, слух, гибкость, сила. Они выглядели моложе на сабографиях, по оценкам независимых наблюдателей. Это доказывает, что наше восприятие старения напрямую влияет на наше биологическое состояние.
То есть позитивное отношение к возрасту может продлить жизнь.
Да, другое исследование показало, что люди с позитивным восприятием старения живут в среднем на 7,5 лет дольше.
Глава 27. Визуализируйте свое будущее «я».
Здесь автор приводит красивую притчу о китайском бамбуке. После посадки он несколько лет не дает видимых всходов. Кажется, что ничего не происходит.
А он в это время растет под землей.
Да, он наращивает мощную корневую систему. А потом, когда она готова, он стремительно выстреливает вверх на десятки метров всего за несколько недель. Это метафора терпения и веры в результат.
И практический совет.
Написать письмо себе в будущее. На 5, 10, 20 лет вперед. Описать свои надежды, цели, ценности. Это упражнение очень сильно укрепляет эмпатическую связь со своим будущим «я» и делает его цели нашими сегодняшними приоритетами.
И мы переходим к последней, пятой части «Ваши отношения с собой и другими». Глава 28. Начинайте и заканчивайте свой день правильно.
Речь идет о силе утренних и вечерних ритуалов. Ритуал – это не просто рутина. Это действие, наполненное смыслом и намерением.
Утренний ритуал задает тон всему дню.
Да. Например, не хвататься сразу за телефон, а посвятить первые 15-30 минут тишине, легким упражнениям, планированию дня. А вечерний ритуал напрямую влияет на качество сна. Отказ от гаджетов за час до сна, чтение бумажной книги, практика благодарности.
Глава 29. Заправляете свою кровать. Казалось бы, такая мелочь. В чем ее сила?
Адмирал Уильям Макрейвен посвятил этому целую речь. Это первое упорядоченное и завершенное действие дня. Оно дает микрочувство контроля и гордости за себя.
И запускает эффект домино.
Совершенно верно. Одна маленькая победа ведет к другой, и это задает позитивный настрой на весь день.
Глава 30. Будьте своим лучшим другом.
Это глава о самосострадании. Мы часто бываем к себе гораздо строже и безжалостнее, чем к своим лучшим друзьям.
Да, за ошибку мы готовы себя просто уничтожить.
А самосострадание – это не жалость к себе. Это отношение к себе с той же добротой, пониманием и поддержкой, с которой мы отнеслись бы к близкому другу в такой же ситуации. И исследования показывают, что это, наоборот, повышает мотивацию и устойчивость к стрессу.
Глава 31. Научитесь отпускать.
Обиды, злость, чувство вины – это тяжелый эмоциональный груз, который мы таскаем с собой и который отравляет наше настоящее.
И автор говорит о прощении.
Да. И важно понимать, что прощение – это не оправдание другого человека и не забвение. Это, в первую очередь, освобождение самого себя от этих разрушающих эмоций. Он предлагает практические техники, чтобы пройти через этот сложный, но необходимый процесс.
Глава 32. Имейте друга, которому можно позвонить в 2 часа ночи. О силе социальных связей.
Здесь автор ссылается на знаменитое 80-летнее гарвардское исследование развития взрослых, одно из самых длинных в истории науки.
И какой его главный вывод?
Главный предиктор счастья, здоровья и долголетия – это не деньги, не слава и не уровень холестерина. Это качество наших близких, теплых отношений. Они буквально защищают наш мозг и тело от ударов судьбы и стресса.
Глава 33. Воплотите дух амор фать.
Любовь к своей судьбе – это ключевая идея античной философии стоицизма.
Что это означает на практике?
Можем изменить как необходимой и неотъемлемой части нашего пути. Это мощнейший инструмент для психологической устойчивости.
Глава 34. Помните, что однажды вы умрете. Еще одна стоическая практика – мементо море. Звучит мрачновато?
Но на самом деле это очень жизнеутверждающая практика. Осознание конечности своей жизни – это не повод для уныния. Наоборот, это мощнейший стимул жить полной, осмысленной жизнью прямо сейчас, отсекая все несущественное, все, что не имеет значения.
И, наконец, 35 глава, которая красиво завершает книгу. «Постройте мост к своему будущему я».
Здесь автор использует прекрасную аналогию с превращением гусеницы в бабочку. Чтобы стать бабочкой, гусеница должна полностью дезинтегрироваться в коконе, превратиться в питательный суп.
То есть, чтобы измениться, нужно быть готовым отпустить старое.
Да, отпустить старые привычки, убеждения, старую идентичность. И ключ к этому – сильная, эмпатическая, теплая связь со своим будущим «я», ради которого и затеваются все эти перемены.
И послесловие – выберите смелость.
Автор завершает книгу размышлением о том, что для всех этих изменений нужна смелость. И он подчеркивает, что смелость – это не отсутствие страха, это действие вопреки страху.
Смелость жить в соответствии со своими ценностями, а не с ожиданиями других.
Да. Смелость быть уязвимым, признавать ошибки и никогда не прекращать учиться и начинать заново.
Что ж, книга «То, за что ваше будущее «я» скажет вам спасибо» — это действительно не про какие-то радикальные перемены за одну ночь, а про невероятную, колоссальную силу маленьких ежедневных шагов. Она очень четко и наглядно доносит мысль, что будущее создается не когда-то потом, оно создается прямо сейчас, с каждым нашим выбором, с каждой новой привычкой, с каждой мыслью.
Да, абсолютно. И в качестве финальной мысли, наверное, хочется оставить вопрос, который вытекает из послесловия книги. Автор пишет, что смелость – это иногда громкий рев, а иногда тихий шепот, который в конце дня говорит: «Я попробую еще раз завтра».
Угу.
И вот вопрос. Какой смелый выбор, пусть даже самый тихий и незаметный для других, можно сделать сегодня для блага своего будущего «я»? Ответ на этот вопрос – это и есть первый камень в тот самый мост, который ведет в лучшее будущее.
Вы слушали подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где мы рассказываем самую суть книг, без воды и без аргументов «за» или «против». Вы слышите только мнение автора, а не ведущих. Вы можете рассказать нам, о каких книгах вы бы хотели услышать в нашем подкасте, а также поддержать проект на Boosty и Patreon. Все ссылки в описании.